Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, речь идет у нас о преступлении и наказании. Последний раз мы говорили об этом. И говоря о наказании, мы отмечали тот факт, что хотя общество, современное общество, в изрядной степени испорченное общество, хотя оно и равнодушно уже к множеству таких грехов, которые являются действительно грехами, не реагируют на них, типа абортов или богохульства, но если общество перестанет реагировать вообще на всякое преступление, на всякий грех, то этим самым общество умрет, потому что реакция, наказание, вот эта попытка остановить грех, остановить преступление, она показывает в ту или иную степень жизнеспособность общества. Она показывает, что общество еще реагирует, что оно живо, что есть вещи, которые общество возмущают, есть ценности, которые общество должно отстаивать. Эти ценности могут не иметь уже ничего общего с христианскими ценностями. Эти ценности могут не иметь уже ничего общего даже с общечеловеческими ценностями. Но сам факт, что есть ценности, за которые общество готово бороться, и не почитающих эти ценности общество готово наказывать тем или иным образом, говорит о том, что общество еще живо. Оно еще не умерло. И есть еще надежда на то, что это общество окончательно не разложится и дальше, пока есть хоть какая-то его сопротивляемость в отношении к греху. Таким образом, суд – это явление жизни, хотя и суровое, хотя и необходимое, хотя и суровое, но чрезвычайно необходимое. Суд есть такой орган, такой инструмент внутри человеческого общества, который и обеспечивает, и контролирует саму жизнеспособность и выживаемость этого общества. Скажем, как хирург в больнице, хирург в отношении к телесным заболеваниям. Это в салоне красоты всем людям улыбаются и делают приятные вещи для того, чтобы создавать красоту. Когда человек попадает в хирургическое отделение, никто не улыбается, а делают все очень, говорят очень коротко и прямо, и делают больно и быстро. Но потому что речь идет не о том, чтобы что-то приукрасить, а для того, что о том, чтобы спасти. Для того, чтобы выжить. И поэтому суд, такой вот суровый хирургический орган внутри человеческого общества, который и отвечает за то, чтобы человеческое общество выживало, чтобы оно функционировало. Это может неприятно, особенно с точки зрения, скажем, каких-нибудь ультралиберальных взглядов. Но, тем не менее, каждый такой человек, который, ну скажем, наслышался или начитался об европейском либерализме, должен знать, что хотя, скажем, в Европе и действительно отменена смертная казнь, но люди сидят в Европе, отбывают срок наказания за такие преступления, за которые, скажем, в других обществах человека даже бы не пожурили, но тем не менее там отбывают серьезные сроки, например, за то, что отрицают Холокост, или, например, за то, что превозносят роль фашистской нацистской Германии вот в известных событиях середины 20 века, или еще за что-нибудь, какие-нибудь проявления очень такие преследуемые в европейском сообществе, и которым относятся очень негативно, и за них люди отбывают наказание. И надо это понимать, что либеральное общество, так как оно нам представляется, это совсем не то. Это не общество, лишенное суда. Это не общество, в котором нет наказания. Это иное общество, другое общество, на других ценностных основаниях построено, но это общество, которое ценности свои умеет отстаивать. Плохие они, эти ценности, хорошие ценности. В данном случае не это принципиально. Кто-то их разделяет, кто-то их не разделяет. Но само по себе общество наказывает тех, кто эти ценности не соблюдает. Каким-то, может быть, явлением жизни, которое в России или в Китае преследуется очень жестко и очень сурово, в Европе относится очень мягко и нерешительно. Но есть вещи, которым в России или в Китае относятся более чем снисходительно, а в Европе за эти же вещи можно очень жестоко пострадать и поплатиться судом и наказанием. Но важно для меня сейчас именно не сравнение системы ценностей, а то, что в любом случае нет такого общества, в котором бы не было суда. Нет такого общества, в котором не было бы действительно элементов наказания. Оно, может быть, и есть подобные общества где-нибудь в Сомали, где, ну, по сути дела, никакого государства в нашем понимании нет. И суда как такового нет. Но и там людей наказывают за нарушение каких-то их собственных правил, требований и норм. Конечно, это не суд в собственном смысле этого слова, но мало кому бы и понравилось там жить или заниматься чем-либо, кроме грабежа и войны. Поэтому вот так вот ругать суд, отрицать суд, поносить его последними словами и высмеивать само суд как само явление жизни, это всегда дело глупое и неблагодарное. Ударит по самому человеку, высмеющему этот суд, потому что суд – это очень важный орган, обеспечивающий выживание человеческого общества. Конечно, в русской литературе очень ярко выражена мысль о том, что здешний суд – он ложный суд. Это отчасти обусловлено российской действительностью, отчасти надумано по поводу российской действительности, как это часто бывает, а отчасти обусловлено таким особым отношением к евангельской истории, которую, конечно, знали тогда большинство людей, особым переживанием за некоторые известные события евангельской истории, при которых праведник Иисус Христос был судом неправедно осужден. И вот так или иначе, но на русскую литературу это повлияло очень сильно, и начиная от Лермонтовского или даже Грибоедовского «О судьи кто?» или Лермонтовского «Есть Божий суд?» и заканчивая судом присяжных у Толстого или у Достоевского, мы видим, что на самом-то деле есть стойкая убежденность, что здешний суд никогда правды не покажет, никогда праведным не будет, никогда не будет безукоризненным. И более того, быть безукоризненным не может, потому что это земной человеческий суд. Эта мысль очень ярко прослеживается в русской литературе. И, разумеется, мы все, изучавшие русскую литературу в ту эпоху, когда ее изучали, когда еще ей интересовались, и она значила очень много в жизни простого советского человека, действительно, это очень поражает, вот это неприязненное отношение к суду как таковому. Но из-за этого не следует, что русский менталитет или русская духовность, русская культура, русская цивилизация, она в принципе игнорирует суд как таковой, такая вот безудержная стихия. Нет, на самом деле, игнорируя суд земной, считая, что правды в нем не найти в земном суде, тем не менее, эта русская цивилизация, эта русская литература, русская культура всегда помнила, всегда знала о том, что есть Божий суд. О том, что если даже земной суд в рамках здешней человеческой жизни и никак не накажет человека, от Божьего суда человеку никаким образом не избежать. И мы видим, скажем, так же, как это видели и в прежние времена люди, обращающиеся к Священному Писанию, что суд Божий действует. Скажем, Ирод в книге «Деяний святых апостолов» наказан Божьим судом, и наказан вовсе не за какие-то там известные всему миру страшные преступления, хотя он, несомненно, заслуживает этого наказания, заслужил бы этого наказания, но наказывается, как ни странно, за то, что он не воздал славы Богу. Не за ошибки в своем правлении, не за грехи, не за преступления в своем правлении, а за то, что не воздал славу Богу, за то, что он возомнил себя Богом. Он был наказан и изъеден червями. Или Анания и Сапфира, которых суд Божий покарал тотчас же, как только они согрешили. Или Иоаф из книги «Царств», известный полководец царя Давида, который совершил ряд страшных смертных преступлений, но наказан был только в самом конце своей жизни и не Давидом, а Соломоном, который стал орудием Божьего суда. Или Аман, известный человек из книги «Исфирь», которого суд Божий постиг за то, что он строил ковы другим людям. В обыденной истории и в обыденной истории, в истории, скажем, общечеловеческой, на бытовом уровне и на уровне исторических персонажей, мы видим, что бывает такое, бывает, случается изредка так, что суд Божий настигает человека, либо тотчас против после совершенного им греха, либо хотя бы в конце, вот человек получает возмездие или посредством каких-то событий, которые находятся только в руках Божьего промысла и Божьего суда, либо бывают случаи, когда человеческий суд является инструментом, орудием в руках Божьего промысла. Но такое бывает. Изредка, вот даже хотя бы перечисленные истории показывают, что да, случается. Но чаще всего, гораздо чаще, бывает так, что страшные преступления, страшные ошибки и грехи остаются на протяжении земной жизни ощутимо ненаказанными. Ничего не происходит с человеком, совершившим тяжкое преступление. Ни суд Божий, ни суд человеческий в рамках земной жизни человека не наказывает. Ну, например, может быть, один из самых известных случаев – это случай с Дантесом, убийцей Пушкина, который не был наказан ни одним земным судом, ни одним земным властителем. И суд Божий на протяжении его земной жизни был достаточно к нему благосклонен. Он прожил долго, счастливо, полной жизнью. И никакого возмездия за убийство Пушкина в этой жизни его не постигло, ни его, ни его детей. Интересно, ситуация гораздо ближе к нам по времени. Убийцы царской семьи. В целом, да, у каждого человека сложилась разная судьба, но промысел Божий, суд человеческий не постиг их сразу же за совершенное преступление. Кто-то прожил достаточно долгую, пусть и беспутную жизнь, как Ермаков, кто-то, может, не такую долгую, хотя и столь же беспутную жизнь прожил там не до 60-х годов доживя, скажем, погибнув где-нибудь в 40-е, в 30-е, но в целом-то никто из них за это злодеяние явное, вот, просто вопиющее злодеяние, не был наказан видимым образом, соразмерным образом в этой земной жизни. Так же, как и те люди, которые, например, дали приказ о новочеркасском расстреле. Ни Хрущев, кто стоял за этим, по сути дела, наказан не был. И это на самом деле очень важный момент, на который часто люди не обращают внимания. Люди привыкли воспринимать, что, ну, так думать, так ощущать мир, что наказание Божье постигнет непременно человека за какое-нибудь злодеяние. Возможно, я не смею утверждать, не исследовал специально этот вопрос, возможно, в прошлой эпохе, в далекой прошлой эпохе так оно и было. Возможно. Как, например, скажем, с каким-нибудь царем Навуходоносором, который смел только подумать, какой великий город он построил силой своею, во славу свою, и тут же потерял всякий разум. Подобные случаи, наверное, часто случались в прежние эпохи. Но чем дальше мы уходим от древних времен, тем, очевидно, это реже становится и должно быть реже. И это не должно удивлять людей, хотя оно обычно удивляет, и люди даже начинают думать, так может, промысел Божий забыл человечество, может, и нет никакого возмездия, хотя в данном случае не лишне вспомнить то, те стихи, точнее, то прибавление к своим стихам на смерть поэта, который написал Лермонтов, как раз о том, что есть Божий суд, он недоступен звону злата. И говоря о Божьем суде, Лермонтов не имеет в виду возмездия в этой жизни. Он говорит о том, что суд Божий ждет тогда, когда вы умрете. Он кого-то там обвиняет, ему известны, или он думает, что ему известны те, кто виноват в смерти Пушкина, но он знает, совершенно очевидно знает, что никакой земной суд не постигнет этих людей, виновных в смерти поэта. Он знает, что и Божий суд не воздаст этим людям в этой земной жизни. Не воздаст, ничего им не будет. Но это не значит, что если здесь их не постигнет ни земной суд, ни Божий суд в этой жизни их не постигнет, это не значит, что они избегнут Божьего суда после своей смерти. Вот эта мысль, которую озвучивает Лермонтов, она была актуальной, то есть действенной, рабочей, живой задолго до того, как Лермонтов написал свои стихи, и еще некоторое время после того, как он написал, она оставалась действенной. Может быть, даже до начала 20 века люди понимали, что не все здесь за свои грехи наказуются ни человеческим судом, ни Божьим судом. Что на самом-то деле полный отчет и полную меру воздаяния человек приемлет после своей смерти. Вот эта мысль, которая за годы 20 века, за те культурные, цивилизационные сдвиги, которые произошли в 20 веке, вот эта мысль изрядно поколебалась. И люди думают, что Бог наказывает здесь. Вот, если Бог не может наказывать, тогда суд должен наказать. Ну, а уж последней четверть 20 века уж какой там суд и какой там Бог, я сам всех накажу. И это, собственно говоря, лейтмотив подавляющего большинства боевиков. Они из этого выросли, И этот культ личной мести, он и торжествует, и до сих пор определяет, по сути дела, вот лейтмотив каждого такого мужского кино, что всегда находится некто, кто все силы суда бессмысленны, Божий суд, понятно, вообще о нем никто не говорит. Вот поэтому надо брать это дело в свои руки и нести возмездие самому. Становиться, по сути дела, Богом, определяя, кого, когда и как я должен наказать за те преступления, которые он сделал. Причем нам-то, смотрящим, это все чрезвычайно нравится, это чувство удовлетворенной справедливости. Что вот, ну вот это мы понимаем, этот мир нам понятный. Вот тут все хорошо, человек сделал преступление, и вот не прошло и часа, или полутора, и мы видим, как он за свое преступление поплатился. Обязательно поплатиться. Это же не фильм ужасов. Вот в боевике постоянно какая-то расплата злодея постигнет. И это нам нравится. И как раз именно это нам не нравится в реальной жизни, потому что тут человек творит преступление, а мы все ждем и ждем, когда его накажет кто-нибудь, а его никто не наказывает. И вот здесь как раз и есть фундаментальная вещь, о которой надо хотя бы иметь представление, если уж мы не можем этого понять, то хотя бы иметь представление, может это представление, это знание, это свидетельство, может оно хоть каким-то образом повлияет на дальнейшее изменение нашего мировоззрения в русле христианской традиции. Так вот, апостол Павел говорит, кого Бог любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которое принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если же вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. То есть из этого мы видим такую интересную мысль, интересное свидетельство. Оказывается, в земной жизни наказываются далеко не все. И это правильно. Если мы задумаемся, то это правильно. Потому что наказание, оно в земной жизни, оно всегда преследует момент воспитательный, момент изменения человека. Момент, именно даже смертная казнь, так как она была раньше, она преследовала момент покаяния, чтобы человек, сознавая, что жизнь для него заканчивается, чтобы он пересмотрел отношения своей жизни, и даже если он не получит помилование, как Федор Михайлович Достоевский, для которого именно это переживание и стало ключевым в его жизни, то все равно, переживая смерть и подготавливаясь к смерти, он, у него есть время, он не напрасно, не внезапно умирает, он может подготовиться, ему дают эту возможность подготовиться, переоценить свою жизнь и умереть человеком, как это, например, видно из последнего письма Кондратия Федоровича Рылеева, который он написал своей жене, и ясно, что то время, которое он повел в крепости, для него было страшным, тяжелым, но для его души спасительным. Бог наказал его руками земного суда. Но это было не расправа над человеком, это была попытка спасти человека. И эта попытка удалась. Рылеев ушел к Богу совсем другим человеком. И неизвестно, что бы с ним было, если бы все сложилось иначе, но он ушел другим человеком, он ушел, примирившись с Богом и с людьми. И это письмо ясно свидетельствует об изменении, которое с ним произошло, вопреки известному фильму. И он покаялся, и была исповедь, и была очень, по-видимому, хорошая исповедь. И он ушел туда христианином, он ушел туда человеком. И получив наказание здесь, он избавлен от этого наказания в будущей жизни. Он примирился с Богом. И вот сам факт земного здешнего наказания говорит о том, что Бог за этого человека борется. Он хочет его перевоспитать. Ведь смысл наказания, так как его используют отцы или матери в случае отсутствия отцов, для того, чтобы показать ребенку, что так делать ни в коем случае нельзя. Смысл наказания не в расправе, как пытаются представить это дело в наше время современные борцы за права, современные творцы и винальные истицы, они пытаются сказать, что наказание – это унижение человеческого достоинства. Нет, наказание – это борьба за человеческое достоинство. Это борьба за то, чтобы человек понимал, что есть вещи, которые делать нельзя, и таким образом научился бы вести себя достойно человеческого имени и звания. А если человека не наказывает, значит, просто на этого человека все наплевали. Ему до него никому нет дела, он никому не нужен, он предоставлен сам себе. Он не часть этого общества, он не часть вообще ничьего общества, он даже не часть этого мира, потому что даже Бог от него отворачивается. Это не значит, что он избежит возмездия в конечном-то счете, потому что каждый за свои дела получит то, что заслужил. Но если исправить человека не представляется возможным, если те меры исправления, которыми Бог попытается исправить человека, не будут приняты с доверием и с любовью, не приведут к изменению человеческой жизни, так зачем его наказывать? И Бог не наказывает. Смысл какой? Но лишить его рук и ног, он будет сидеть, роптать, пить, ненавидеть всех, что лучше будет. Или там сломать ему позвоночник. Или лишить его ума, чтобы он был помещен в психическую больницу. Что изменится, если какое-нибудь наказание не приведет к положительным сдвигам в душе человека? Это, кстати, относится и к наказанию в плане педагогики. Наказание ребенка только тогда имеет смысл, когда оно воспитывает ребенка, когда оно приводит к осознанию того, что то, что он делал, плохо, а поступать надо так-то и так-то. Только тогда, когда он доверяет той руке, тому человеку, тому голосу, тому сердцу, который его наказывает. Если он не любит этого человека, если он не чтит этого человека, если человек не авторитет для него, наказание бессмысленно. И поэтому очень часто люди остаются в этом мире без наказания. И это трагедия, потому что тогда, скорее всего, они незаконные дети. Они не любят Бога, и наказывать их просто нет смысла. Наказание их не постигнет, потому что оно ни к чему хорошему не приведет, а там их ждет настоящий, как говорится, неумытный, неподкупный суд. Так пусть хоть в этой жизни они получат хоть что-нибудь доброе и хорошее, потому что за их грехи ничего больше им не стяжать, ничего общего, ничего больше им не приобрести. Потому и Господь оставляет их без наказания. То есть именно скорби, страдания, постоянное как бы ощущение того, что я терплю за грехи свои, оно правильное состояние. Оно говорит о том, что Бог от меня не отрекся. А вот обратное состояние, оно печально, потому что, скорее всего, Бог махнул на меня рукой.